Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это «Делатели» на Радио «Вера». Я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Евгений Попеченко, руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии и духовник, руководитель Екатеринбургской православной службы милосердия. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад снова вас видеть.
Действительно, мы очень рады, батюшка, что вы нашли время, приехали из Екатеринбурга. Вы, можно сказать, один из самых главных таких корифеев, главных организаторов социального служения в церкви. Не так давно, 30 лет священнического служения, отмечали такую важную дату. И уже очень много лет, уже больше 20 лет, да, вы возглавляете социальный отдел епархии, вот занимаетесь делами милосердия, можно сказать.
23. Каждый год на счету.
Да, каждый год на счету. И для многих являетесь в русской церкви таким примером вот этого милосердного служения. Поэтому, конечно, на ваше слово многие ориентируются, и сестры милосердия, и добровольцы, потому что у вас получилось создать одну из самых сильных, самых крупных, наверное, сегодня вот, ну, кроме московской службы, наверное, такую самую крупную службу таких добрых дел и людей, главное, объединить вокруг этих добрых дел огромное количество людей. Вот мы сейчас перед эфиром собирались, у вас там только сестер милосердия больше 100 проектов тоже, я не знаю, уже получается там больше 20, наверное, да, социальных, и все это вот, ну, в общем, с нуля, то есть ничего же этого не было, то есть это не то, что, знаете, вот можно было где-то там взять в 90-е годы от кого-то, как-то продолжить, нет, это все с нуля появилось, это, конечно, удивительно, как все это развивалось, как это все началось, и я в связи с этим хотел бы, знаете, начать даже не с вот этих вот внешних дел, хотя внешние дела тоже важны, у нас программа «Делатели», это, в общем, намек на то, что внешние дела тоже важны, а еще и про внутреннее поговорить, и вот про это, собственно, хотел начать. Я знаю про эту практику, она меня приятно удивляет и радует, практику, когда крупные совещания, ну, у вас раз в неделю, получается, такие собрания всех координаторов службы милосердия, ответственных за разные направления. Ну и, собственно, я так понимаю, что все ваши такие значимые совещания всегда вы начинаете очень интересным образом. Минут, по-моему, 5, да, у вас такая Иисусова молитва, каждый в тишине молится, а потом уже вы начинаете рабочие дела обсуждать. Расскажите, как вы пришли к этой практике, и что за ней скрывается, и что она дает?
Я тут недавно со своими сотрудниками разбирал славянское слово «кормчий». Спрашиваю, что такое «кормчий»? Вернее, началось с того, что такое духовное кормление, слово «окормлять», от какого слова? Ну, обычная версия, что там кормить, питать.
Пищей духовной, да, насыщать.
Да, а окормление – это все-таки от слова «кормчий». Кормчий – это тот, кто держит кормило, тот, кто управляет, видит курс корабля, знает, куда вести, фарватер знает. То есть это тема про проводника в духовной жизни. И мне кажется, это очень важная часть воспитания сотрудников служб милосердия – не терять курса. Вот буквально вчера ко мне подошла одна из сотрудниц службы и говорит: «Батюшка, я, говорит, не вижу цели, то есть зачем я это делаю, для чего я это делаю?» И правда, так вроде сел, когда у человека нет цели, как ему помочь? Я говорю: ну, давай подумаем. Ну, и в первую очередь, как-то давай вспомним, что наша цель, она все-таки не просто что-то поделать, а наша цель – это вот в углу образ Спасителя, наша цель – это прожить жизнь во славу Божью и максимально к Нему приблизиться. Для этого всегда важно чувствовать руку Господню, не выпускать. И для этого есть, ну, какие-то элементарные вещи в церкви. Например, утренние и вечерние молитвы. Я спрашиваю, как у тебя с этим обстоит дело? Потому что очень часто люди, которые не первый год в церкви, они как-то превращают это в формализм. Ну, или по ходу дела, или на работу, в транспорте, там, машину ведут, молитвы слушают, или еще как-то. Но молитва – это такое дело, в котором человек с Богом становится очень близким, и нельзя ее делать походя. Из проблем в молитвенном правиле вообще начинаются проблемы во всей жизни. И это то, что нам все время дает вот эту энергию жизни и обновляет смысл, зачем мы вообще живем. Потому что если наша цель – это Господь Иисус Христос, то ну, все остальное, оно приложится. Если этой цели нет, то все остальное, оно не имеет смысла. Второй момент. Пища для молитвы – это труды святых отцов. Я говорю, давай вот мы с тобой на год возьмем задание. 20 минут в день ты будешь читать. Не слушать. Потому что, опять же, очень часто мы духовную литературу, мы как бы имитируем духовную жизнь. Мы ее слушаем параллельно с какими-то делами, на кухне занимаемся, у нас что-то звучит. Но так не работает. Может быть, рассудок и воспринимает какую-то информацию, но сердце, оно не включается. Потому что сердце, оно работает тогда, когда человек, прочитывая, вникает неспешно, вдумчиво, молитвенно, можно так сказать, прочитывая труды святых отцов. И вот мы с ней взяли задачку почитать «Жития святых» Дмитрия Ростовского на каждый день, 20 минут. Я думаю, за год это даст огромную энергию для чувства присутствия в жизни Бога. Вторая тема важная, которую, опять же, мы часто затираем за работой. Нам кажется, что работа – это самое главное, это самое важное, куда нужно вкладывать всю свою силу души, энергии. Я говорю, ну, семья. Семья – это важнейшая часть в жизни человека. Это вторая ценность после отношений с Богом. Сосредоточься на узнавании своего мужа. Как-то подумай о том вообще, вы близкие люди или нет, потому что мы привыкаем в семье к бытовым отношениям, у нас есть какая-то ну, физическая близость, у нас есть духовная близость, если семья церковная, а вот это среднее и важнейшее, оно проседает именно душевностью, когда человек другому, близкому доверяет, открывает свое сердце, когда он его узнает каждый день, когда он делает какие-то усилия, чтобы семья стало местом, куда хочется прийти. Ну и третья важная цель, которую тоже не надо забывать и со счетов сбрасывать, что все, что вы не делаете, идите, пьете или иное, что совершаете, делайте во славу Божию. Не забывай, что то дело, которое ты несешь, там непосредственно всегда Христос. Потому что когда ты кормишь голодных, занимаешься с раздетыми, с убогими, там всегда присутствует Господь. И просто нам как-то бытовуха это все затирает. И вот ты почаще себе об этом вспоминай, и у тебя цель жизни никогда не будет теряться из виду. И вот для того, чтобы всегда напоминать о цели жизни нашей, что это Господь Иисус Христос, мы перед каждой встречей по нескольку раз в день, потому что рабочие встречи есть общие, есть в разных направлениях. Я всегда, ну, где-то я в монастыре подглядел, а мы часто ездим в паломничество именно для того, чтобы подсмотреть и подслушать, как живут люди праведные, как люди молятся Богу, как они заповеди Божии соблюдают. Вот я увидел этот простой опыт, 20 молитв Иисусовых. И мне он так понравился, и всегда мы начинаем после Царю Небесной еще несколько слов сказать Господу Иисусу Христу. Ну, а потом через какое-то время мы прям в правила это ввели, у нас у каждого сотрудника и, ну, каких-то прихожан на 2 часа стоит будильник, и когда он звенит, где бы мы ни были, в поездке там или в каких-то делах, мы замираем и 5 минут по четочкам молимся Богу, с мыслью, чтобы Господь нас научил Его любить, чтобы дал нам добрых помощников в деле служения милосердия и добрых помощников, чтобы это дело милосердия осуществлялось, ну, физически.
Звучит так, как будто бы вот, ну, в вашем служении там должны участвовать достаточно духовно опытные люди уже какие-то, ну, если не сказать зрелые, да, потому что для того, чтобы понять значение Иисусовой молитвы перед началом каждого дела, да еще и обрести вот этот навык постоянного воспоминания о Христе, это все-таки достаточно Ну, человек должен пройти какой-то серьезный путь уже в своей вере, потому что я слушаю ваш ответ этой женщине, и в каком-то месте мне хочется заплакать и убежать, потому что все, что вы перечислили, это как раз мои немощи, да, то есть вот и поверхностная молитва такая походя, и невнимание к своим семейным, близким, самым людям, душевная какая-то черствость, это все очень сложно преодолимо. Вот. А тут еще и ты себя должен посвятить служению чужим, а не только ближним, да, дальним. И как будто бы от тебя тогда требуется какая-то достаточно серьезная зрелость духовная. Или я ошибаюсь?
Ну, я же немножко тренер. А тренер должен всегда ставить планочку для своих подопечных чуть повыше. Но вы же знаете этот принцип, что мышцы растут тогда, когда они разрываются. То есть, когда человек, ну, надувными гантелями просто делает вид, что он что-то делает, у него ничего не сдвинется. Всегда должно быть некоторое напряжение. И я понимаю, что это высота, которую нам всем, и в первую очередь я для себя это говорю, потому что, я говорю, чтобы не было пути назад. Ну, потому что если ты это говоришь, значит, за слова нужно отвечать. И каждый раз, когда я какие-то вещи ставлю, я себе в первую очередь напоминаю, что нужно так жить, нужно к этому стремиться. И понятно, что я так не живу. Понятно, что и у меня тоже бывают и в молитве какие-то провисы, и в духовном чтении, и Господа я не всегда помню. Но я хочу к этому стремиться. И я говорю, говорю о той мечте, к которой мы все должны прийти. Вот. Я к этому стремлюсь, и своих подопечных, своих сотрудников я тоже к этому подтягиваю. И они в какой-то степени, конечно, не на 100%, но они слышат, слушают и делают в этом направлении шаги. И, конечно, мне важно, чтобы сотрудники, они все-таки были церковными людьми по-настоящему. Может быть, у нас, есть какое-то в этом, Богом промыслительное преимущество. Когда митрополит Кирилл назначал меня настоятелем прихода Успения, разрушенного храма, то в указе звучало, что этот приход станет базой для соцотдела. И вот так Господь через митрополита, он промыслительно две большие организации соединил в одном месте. Потому что я наблюдаю иногда, когда священники несут несколько послушаний значительных, на двух стульях трудно сидеть, и двум господам сложно служить, потому что или одного любишь, а другого не радеешь. Сложно. А когда у нас получилось, что это в одном месте, что приход и служба, они находятся под сенью одного храма, то мы просто живем, и вот жизнь прихода, она обогащает службу милосердия. Жизнь службы милосердия, она дополняет и какой-то энергией наполняет приходскую жизнь. И мне не нужно разрываться. Я просто как священник, как духовник, как пастырь живу, и по ходу дела оно как-то все получается.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с протоиереем Евгением Попиченко, руководителем социального отдела Екатеринбургской епархии, руководителем и духовником Екатеринбургской православной службы милосердия. Батюшка, мне продолжение этого вопроса и вот этого диалога с этой прихожанкой, это сотрудница, наверное, православной службы милосердия, у меня появилась такая вот мысль, что иногда же бывает, что в нашей вот милосердной тематике часто люди, которые даже воцерковленные, не трудятся, для них могут стать, иногда даже становятся дела милосердия, некоторым таким даже иногда препятствием на пути к Богу, когда они начинают по разным причинам, да, может быть, вам здесь больше известно почему, иногда это бывает для тех людей, кто еще не пришел к Богу, а уже понял смысл и радость служения, да, может быть, обрел вот эту вот радость, но как раз в пути к Богу это становится препятствием.
А... Ты имеешь в виду Марфа, ты заботишься о многом?
Примерно, да. Хотя, опять же, там Христос живой был рядом, и она все-таки заботилась о Христе, да? Вот об этих ситуациях, наверное, вам известно больше. Что делать тем людям, которые уже поняли этот смысл служения, но еще не обрели Бога и еще, может быть, понимают, может быть, даже где-то чувствуют, что иногда им дела милосердия в чем-то заменяют, что ли? Да, заменяют вот подлинное богообщение или что-то, или становятся препятствием для тех людей, кто воцерковленным, может быть, наоборот, дела милосердия несколько удлиняют путь к Богу. Что делать этим людям?
Ну, если разделить людей на несколько категорий, ну, вот в нашем случае у нас есть добровольцы. Добровольцы, которые являются нашими самыми основными подопечными, даже, может быть, в большей степени, чем сами подопечные, люди нуждающиеся, больные, потому что люди, которым плохо, они в какой-то степени от нас зависят, и им нужна от нас помощь материальная, там, физическая, человеческая, душевная. И им, может, даже не ценно то сокровище, которое мы в себе несем, как православная служба милосердия. Им просто нужен уход. А добровольцы — это люди, которых позвал Господь, которые хотят этот мир изменить. Этот мир изменить можно всегда только одним способом. Это
изменяя себя.
Изменить себя, да. И на одну 7-миллиардную в мире станет легче, светлее. То есть у них неосознанное желание приблизиться к Богу, потому что стремление к добру — это всегда поиск Бога. И поэтому я своих сотрудников, координаторов всегда на это настраиваю, что люди к нам приходят сделать что-то доброе, изменить этот мир, но все-таки в первую очередь это их Господь уже каким-то образом позвал, коснулся их сердца. И им нужно помочь увидеть, услышать, приоткрыть эту дверь церкви, потому что все-таки моя цель, она всегда пасторская. Я себя... Ну, с самого начала ощущаю ловцом человека. Поэтому, что бы ни делал, я всегда понимаю, что главное сокровище в жизни — это Христос, которого мы можем людям как-то, ну, приоткрыть через сотрудничество, через общий путь. Но добровольцы, мы их приглашаем, но мы не можем им рекомендовать, ну, как бы так настойчиво. А когда мы говорим о сотрудниках, когда люди приходят на вакансии, на желание трудиться и служить в службе милосердия, я говорю всегда на первом собеседовании слова такие, что, ну, во-первых, мне не нужны работники, мне нужны единомышленники. Мне важно, чтобы мы с вами научились смотреть в одну сторону, потому что любовь может быть только там, где смотрят не друг на друга, а где смотрят в одну сторону. И всегда... Ну, показываю в сторону образа Иисуса Христа. И поэтому мы с вами договариваемся, чтобы быть в одном духовном информационном пространстве, у нас для этого есть, ну, такое правило. Мы обязательно изучаем жизнь церкви, мы проходим огласительные беседы. У меня, ну, этот проект... Уже 16 лет, школа, катехизация, огласительные беседы. В этом году мы для них построили отдельный домик. У нас, ну, если вы были, ну, или как-то смотрели на нашу территорию, у нас он такой немножко Чайна-таун, там, как бы в центре храма, вокруг такие, ну, домики быстро возводимые. И мне, конечно, очень хочется, чтобы было капитальное строительство, и чтобы вокруг собора был красивый такой каре. И это в планах есть, мы проект этот сейчас разрабатываем. Но мы живем здесь и сейчас, поэтому мы домики строим быстро, там, за несколько месяцев. И в этом году вот новый домик, он будет для просветительского центра. То есть там будет место, несколько помещений для школы катехизаторов. Это полугодовые занятия, 10 человек, 2 штатных и 8 добровольцев, они, ну, еженедельно 2 курса встречают людей. И вот, знаете, 16 лет прошло, а слушателей не убавляется, там, от 18 до 25 в каждой группе, то есть, ну, в общей сложности, до 50 человек еженедельно приходят взрослых людей узнавать о вере, о Боге, о Христе, о жизни Церкви. И два этапа. Сначала рассказ о вере, а потом, ну, какая-то практика. То есть, во-первых, подготовка к исповеди, ну, и какие-то начальные навыки домашней молитвы, посещение храма, поста и так далее. То есть человек, он привыкает вот за это время к каким-то церковным навыкам. И вот для будущих сотрудников или для начинающих сотрудников для меня это условие, что нам с вами важно научиться быть, ну, в одном духовном пространстве. И кому по пути, тому по пути. Я не боюсь, когда человек скажет, ой, мне это не подходит. Даже когда люди приходят, ну, допустим, покрестить ребенка или повенчаться, я говорю, давайте мы немножко о Христе поговорим. И сразу понятно, нужен человеку вообще Господь, нужна его церковь, или ему просто нужно от церкви что-то получить, абсолютно не включаясь в дальнейшие отношения. И я говорю, так храмов много, слава Богу, всегда найдете себе по душе.
Всегда вспоминаю слова отца Евгения Лещенюка, который здесь на вашем месте сидел, и мы его спрашивали про его подопечных тоже, а что делать, если человек снова и снова нарушает правила, как бы не следует там пути для него, ему предложенному спасения, ну, реально уходит из дома вот презрение и плохо себя ведет. И отец Евгений сказал, ну, таким людям, я говорю, вы обязательно спасетесь, но не у нас. Просто вот вообще формула. Я хотела про ваш храм поговорить, потому что вот чудесным промыслительным образом я там была весной, и мы там снимали сюжет для моего проекта «Рождённый сердцем» про волонтеров, как раз одного из ваших добровольцев, Антона Маевского. И меня поразил храм. Хотя он еще находится вот на стадии там реконструкции, но там прям вибрирует. Вот бывает такое, знаете, чувствуется, что в этом храме молятся. Меня поразила икона центральная, которая вот тебя встречает на входе в храм, вот Отопецкая икона Божьей Матери, письма протоиерея Сергия Баранова тоже. Какая-то такая... Я просто тоже люблю отца Сергия, его не знаю лично, но слушаю его проповеди, и как-то вот, ну, такая ниточка вдруг внезапно, вот этот узелок завязался между мной, им и через ваш храм. И меня поразил вообще Антон, то, как он об этом храме говорит, о вас. Вот мы, к сожалению, тогда не встретились, но, тем не менее, вот я увидела настолько любящего церковь Бога и свой храм человека, это вот... Я поняла, что, наверное, это не его личное какое-то, может быть... Ну, то есть это, конечно, часть его личного пути, но это какая-то общая атмосфера, которая в вашем приходе существует. Как вам удается вот так вдохновлять людей? То есть он действительно, он этим храмом живет. Это не так, как большинство из нас. Пришли в воскресенье, помолились, может быть, там чаю попили со своими соприхожанами и разошлись. У вас такое ощущение, что это действительно центральное место жизни человека, храм и приход. При том, что у него есть семья, работа, служение какое-то.
Я как раз перед передачей Василию показывал небольшой сюжетик. Ну, я только учусь, я обычно в статусы свои не выкладываю какие-то сюжеты, а тут просто так получилось. 1 сентября, но у нас линейка, школа, первоклашки. И я иду по территории, навстречу как раз учительница ведет первый класс. Я так селфи беру, говорю, ну, поздравляю с днем знаний, говорю, это наша первая учительница, а это, говорит, наше сокровище. И в этот момент какая-то девчуха такая, а, пчи, и они такие потом, хи-хи-хи, такой вот, как вералаш, и такой смех детский. Я говорю, ну вот, всех, в общем, с днем знаний. И когда я говорю, что это наше сокровище, ну, я не лукавлю, потому что, правда, я искренне считаю, что человек в храме, человек – это сокровище. И, наверное, в этом есть какой-то ответ, потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше. То есть мое сердце, ну, реально, оно в приходе, оно в церкви. Я действительно 30 лет в церкви служу. Ну, иногда слышишь какие-нибудь истории, что человек там разочаровался, там встретил какого-то там, ну, какой-то там несправедливость или там что-то так ему показалось. Я всегда так плечами пожимаю, что я в церкви давно, я там больше 30 лет, но я видел разных священников, видел разные отношения, но я никогда не готов бросить камень. У меня как бы внутри, ну, такое внутреннее благоговение вообще к Матери Церкви, зная какие-то недостатки, зная какие-то сложности, трудности, но это не мешает мне Церковь любить и всецело как-то ей стараться служить. Вот. И вот эта любовь к Церкви, наверное, она каким-то образом транслируется. Конечно, я очень люблю службу, и вот у нас недавно прошел престольный праздник Успения Божией Матери, и потом где-то мы с протодиаконом встали, это, ну, наши протодиакона, это целая эпоха, они, ну, по 35 лет больше уже служат, несколько архиереев, а они всегда вот, ну, всегда архиерейские протодиакона. И вот он говорит: у вас очень хороший молитвенный хор, то есть под ваш хор очень хорошо молится. И для меня это, ну, прям высокая оценка, потому что я требую, чтобы хор был церковный, что это не только музыканты, а в первую очередь люди, которые молятся, любят службу и которые душу свою вкладывают. И так в каждом деле. То есть человек, он что-то делая, там, в чайной, если человек пирожки печет, он в это должен вкладывать душу. Если человек пол моет в храме, я на это часто обращаю внимание, что если вы хотите Богу послужить, вы просто придите, пол в храме помойте, потому что, ну, во-первых, Господь очень благодарный, во-вторых, это само по себе дело, оно очень человека перезагружает, она дает какие-то, ну, новые, открывает смыслы, радость. Такое простое дело — помыть пол в храме. И все, что ты делаешь, ты старайся делать во славу Божию.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с протоиереем Евгением Попеченко, руководителем социального отдела Екатеринбургской епархии и руководителем Екатеринбургской православной службы милосердия. Меня зовут Василий Рулинский, я секретарь синодального отдела по благотворительности.
Ну, я просто тут Ларса.
И мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Друзья, вы слушаете «Делатели» на Радио «Вера». Я тут Таларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Евгений Попеченко, руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии и православной службы милосердия Екатеринбурга. Батюшка, мы начали говорить и про дела милосердия в первой части программы, и про духовные смыслы этого служения. Меня, знаете, в одном из ваших интервью так вот приятно поразило, что вы подписывали книжки своим сотрудникам, прося их в этих таких вот в этом посвящении, прося их обращать внимание и жить между двумя молитвами. Эти две молитвы тоже очень интересные. «Достойное по делам своим приемлю, и слава Богу за все». Вот, батюшка, почему именно эти молитвы? И вот эти молитвы, мне кажется, тоже раскрывают очень много смыслов про ваше понимание службы милосердия. Ну, мне так кажется.
Когда-то у святителя Игнатия я прочитал такие слова, или у Авы Дорофея сначала, что смирение бывает от физических трудов, совершаемых в разуме. Ну, такая формула какая-то таинственная. Но смирение — это же тот вожделенный плод, который мы должны приобрести. Исаак Сирин говорит, что воздаяние бывает не труду и не добродетели, и не труду ради нее. Ну вот мы говорим про дела милосердия, то есть награда бывает не самому милосердию и не трудам ради добрых дел, а бываемому в результате этих трудов смирению. То есть цель, чтобы наше сердце, оно обрело вот этот дух, дух Христов, мирный дух. А милосердие — это инструмент. И вот мы перед этим говорили, что люди иногда застревают на инструменте, на делах милосердия, что типа мы уже тут чего-то нашли, просто важно всегда им систему координат правильно выстраивать, что это только средство, цель она в другом. Цель – это наше сердце, изменить свое сердце. И вот смирение бывает от физических трудов, совершаемых в разуме. Я очень долго ходил и искал ответ, что значит в разуме, как это? Вот. А у святых отцов у них такая синергия, то есть один на одной горе сказал, а другой там в следующем веке, он на этот вопрос отвечает. Мы как-то были в Оптиной в паломничестве, там архимандрит Венедикт, он как бы вот этот принцип, он тоже говорит, я когда... В общем, суть такая, что он цитировал два псалма разных, или даже евангельскую цитату, я, говорит, долго не мог понять, как это
сочетается.
Обрящет, Евангелие, что жизнь и больше жизни обрящет, там где-то вот про пастыря доброго. И вот я, говорит, читаю псалмы, и вдруг мне открывается, что больше жизни – это милость, милость твоя паче живота, то есть помилование больше важнее, чем жизнь. Я вот этот принцип уловил, что вот такое согласование. И вот святитель Игнатий отвечает на вопрос как раз Саввы Дорофея сквозь века, что труды в разуме – это когда человек живет вот между двумя этими молитвами как раз. Достойное по грехам своим приемлю, то есть понимая, что все, что в жизни происходит, оно так или иначе связано с ним, с его жизнью. И слава Богу за все. Поэтому, когда тебя ругают, ты голову наклоняешь и говоришь, ну, что заслужил, то получил. Когда тебя хвалят, ты говоришь, слава Богу, это не я, это Господь. И вот это такой путь между двумя берегами, царский путь, очень важно его нащупать.
А я хотела о царском пути. Вы тоже в одном из интервью сказали о себе, что вот я служитель церкви и человек семейный. И там же вы признали, что в начале своего пути в церкви вы читали дневники отца Иоанна Кронштадтского и очень вдохновились его отношениями с его супругой и хотели всего себя посвятить церкви. Но потом все-таки как-то семья позвала. Вот. А как действительно обрести этот царский путь между служением людям и служением своей семье? И служению Богу, и служению своей семье? Как человеку, ну, как сказать, распределиться, что ли? Или все равно, если ты служишь Богу, то все остальное как-то само собой выстроится?
Надо слушать свою жену.
Неожиданный ответ, батюшка. Я мог предположить разные ответы на такого.
А если жена дурная? Я как жена спрашиваю.
Это как самокритика сегодня у тебя.
На самом деле...
Моему мужу трудно со мной живет.
На самом деле такого быть не может, потому что дурная жена – это тоже моя проблема, это моя ответственность, это мой выбор. Это я... Так решил, потому что ответственность за семью, она в полной мере лежит на мужчине. А жена – это его совесть. И я всегда для себя это, ну, как бы так представлял с самого начала. Я даже это говорил, это так красиво звучит. Жена – это моя совесть. А потом в какой-то момент, ну, с совестью тоже не всегда же ты в ладах. Совесть, она начинает тебя укорять. А ты начинаешь ее лечить, типа, да ладно, да что, да все так живут, да все нормально, да не парься, там, не думай об этом, там, не переживай.
Я работаю над этим,
да.
Еще можно сказать.
А как женщина может не переживать, когда она живет сердцем? И в какой-то момент, ну да, это сердце, оно стало беспокоиться, потому что, правда, меня в семье стало меньше, что в служении там столько много интересного. Ну и вообще это же, ну, тема сестричества тоже, мы, может, ее коснемся. Это 100 с лишним женщин. Это же, это просто...
Это вызов.
Да. И это огромная ответственность. Но и понятно, как-то вот тоже такой средний путь найти. И матушка, она стала вопиять к Богу, что... Ну, и семья, она реально, она стала страдать, потому что, ну, семья, она по приоритетам, она важнее, чем работа, чем служение. Потому что я мужем стал раньше, чем стал священником. И это вообще большая, на самом деле, проблема в церковной жизни, что человек может увлечься чем угодно, а своя семья... Ну, или когда в семье не получается строить, может, иллюзию какой-то человек для себя, что я вот буду делать там, и Господь может там меня за это благословит. Но сейчас я с полной ответственностью заявляю, что семья — это вообще самый крутой проект, который может быть в жизни человека. Это самый важный, самый главный проект, в который надо вкладываться. Семья — это не лодочка, которую ты столкнул там в начале на волны реки, сел, и она там тебя куда-то несет. Ее все время нужно строить, в нее нужно вкладываться физически, вкладываться материально, временем вкладываться. Вообще мужчина так устроен, он для него важен только тот проект, в который он вкладывает свои инвестиции. Если он в него ничего не вкладывает, он начинает это обесценивать. Ну и, конечно, у жены там своя роль в семье. И вот слава Богу, это я очень Богу благодарен, что в какой-то момент я свою совесть услышал и понял, что надо возвращаться в семью. Тогда у нас родился проект, который сейчас у нас на приходе существует. Мы вошли ведущими парами в проект «Супружеские встречи». Мы тогда для себя открыли этот, ну, на мой взгляд, это уникальный проект работы с семьей. Ну и вот уже несколько лет мы самостоятельно по благословению Владыки на нашем приходе этот проект ведем. У нас 8 ведущих пар, из них 3 пары священнические. Это те люди, которые, ну, живут этим служением, то есть помочь семьям друг с другом стать, друг другу стать ближе. Как раз вот эту душевную составляющую, среднюю, открыть для себя. «Диалог в любви» называется.
Здорово. Я помню, как вы, как раз рассказывая про этот проект, говорили, что семьи некоторые, попадая вот в эту обстановку, там снимается какой-то там или дом, или гостиница какой-то, там какой-то загородный какой-то дом, и живут они, можно сказать, несколько дней, да, в какой-то обстановке действительно такого постоянных диалогов, обсуждения, глубоких таких разговоров. И некоторые семьи говорят, что они за эти несколько дней больше узнали, больше узнают о своих супругах, да, чем за всю предыдущую жизнь.
За все 18 предыдущих лет. Ну, правда, потому что близость, она же не в количестве времени, проведенного вместе, а в открытости друг к другу, когда ты можешь близкому человеку какие-то, ну, уголки своей души открыть, не боясь, что тебе там, как это, открылся, получил удар.
Нож в спину, да.
Или под ребро.
Да.
Делатели на радио «Вера».
Мы говорим сегодня в программе «Делатели» с протоиереем Евгением Попеченко, руководителем социального отдела Екатеринбургской епархии и Екатеринбургской православной службы милосердия. Батюшка, мы вот начали говорить про множество социальных проектов, которые вы в Екатеринбурге организовали с вашими помощниками, и я бы хотел немножко поговорить о недавнем совсем проекте, который появился, по-моему, в прошлом году, да, а может быть, даже в этом открылся. Это новый центр для подростков, который вы организовали в Первоуральске, то есть это уже служба милосердия Екатеринбург, она по всему, можно сказать, периметру региону Урала, да, работает, да. Первоуральск – это город, по-моему, там километров 200, да, от Екатеринбурга.
Ну, чуть поменьше, но
достаточно
все равно
далеко,
надо,
да,
до него добираться.
И в этом организовали во многом по примеру, да, центр Василия Великого, вот, который у нас очень мы любим тут, и у нас Юлиана Владимировна Никитина была здесь, в студии, рассказывала про этот опыт перевоспитания трудных подростков в Санкт-Петербурге. Расскажите про то, почему этот центр важен, и что там сейчас, и почему вообще эта тема для вас важна?
Ну, во-первых, всегда важен человек, который вдохновит. Поэтому Юлиана Никитина – это маяк, который указывает путь. Поэтому, конечно, мысли об этом проекте, они все, ну, начались со знакомства с Юлианной и с ее служением давно, еще много лет назад. Ну, а потом как-то все так складывалось, что и в нашем регионе есть подростки, которые, приступив закон, ну, принять решение отправить человека в тюрьму, ну, это несложно, но вся дальнейшая жизнь человека, она будет, ну, как-то скомкана, будет с этим отпечатком судимости. Поэтому мы приняли решение с сотрудниками и стали организовывать такой центр социальной адаптации. Сейчас он уже, ну, чуть меньше года несет свое служение. Понятно, что это пока еще первые шаги, еще нет такого количества подростков, пока там несколько человек проходят реабилитацию, один уже выпустился, то есть с него сняли судимость, и он, ну, вернулся к обычной жизни. И, конечно, это такая маленькая победа. Но недавно приезжала уполномоченная при президенте Мария Львова Белова, и она также посетила центр и очень много как-то оказала поддержки, и мы поговорили о дальнейшем развитии. Очень важно, чтобы по России появились альтернативные центры, то есть не просто спецшколы, куда подростков помещают, и не заключения, а церковные организации, которые берут на себя ответственность и с тем опытом, который есть в церкви, воспитание, реабилитации, воцерковление, могли этим подросткам помогать пережить непростой период их жизни.
Я хотела вернуться еще раз к вашему центру социальному вот, в Екатеринбургской епархии, потому что, мне кажется, уникальность вашего там служения, она не только в том, что так много сестер милосердия, так много успешных проектов, но и в том, что вы помимо сестричества создали там братство. Вот я такого нигде не видела, и кажется, что, ну, ты приходишь в церковь, и всегда там больше женщин, и как-то вокруг приходской жизни тоже больше женщины суетятся, а мужчины, ну, они как-то вот в себе и разрозненно, да. А вот я когда и Антона Маевского снимала, и вот сейчас мы с вами до начала эфира разговаривали, оказывается, что это даже не просто вот сообщество, а прямо реальное братство, в которое нужно вступить, какую-то присягу принести и какое-то служение, какую-то ответственность на себя взять. Расскажите об этом, мне кажется, это вообще уникальный опыт. Вот мой супруг, например, мечтает о чем-то подобном в нашем московском храме. Может быть, надо передавать опыт, вот, делиться им.
Конечно. Но, во-первых, это просто красиво, когда 50 взрослых, серьезных,
состоявшихся
мужчин, да, где-то собираются. Ну, там у нас есть несколько таких моментов, когда все принимают участие. Ну, допустим, Царский крестный ход. Мы тоже помогаем в его организации братства. Регулярно мы собираемся на совместные службы литургии.
Это прямо так называется? Успенское братство?
Да, да? Братство, да, Успенское. У нас все Успенское. Чайная Успенская, музыкальная группа Успенская.
Потому что собор Успенский,
школа Успенская, да. Вот. Мы, конечно, это слово не расшифровываем, но просто если его перевести на русский язык, то будет так. Братство Успенское. А с чего оно родилось? Родилось с того, что сестричество, которому уже 23 года, оно как-то активно жило своей жизнью, а поскольку многие сестры, они замужние, то братья, они стали, ну, с таким как бы
паровозиком.
Нет, они, мне кажется, с
некоторой завистью смотреть, что говорит, как так, вы туда поехали, сюда поехали, тут батюшка с вами там встречается, мы тоже так хотим. И вот они как-то стали через сестер сигнализировать, что мы бы тоже хотели. И вот 1 января, наверное, лет 14 назад мы пригласили желающих братьев на встречу. И пришло 17 мужчин, мы еще сомневались, еще придут, не придут, 1 января там пришли, мы поговорили, эту идею обсудили, говорю, ну, давайте будем как-то в эту сторону двигаться, вот, и оно как-то раз-раз и пошло, мужики стали объединяться, потом появился староста, потом устав появился, потом какой-то, ну...
А устав они сами написали?
Ну да, но устав он не... как бы не общественная организация, а устав...
Внутренний.
Там, внутренний, да, нашей жизни. Ну, там какие-то элементарные вещи, что брат, он ну, должен быть церковным человеком, участвовать в таинствах. Вот. Потом программа действий, цели братства. Вот одна из целей, чтобы явить миру образ православного мужчины. Хороший, положительный, что в православии не только женщина, но есть и мужчины. Вторая цель – это помощь собору в его восстановлении, где-то физическое, где-то участием в соборской жизни, в алтаре, в хозяйственных нуждах. Ну и третья – это помощь службе милосердия тоже в разных направлениях, потому что братья, они, многие из них являются добровольцами службы милосердия. Вот, и как...
Чем они занимаются? Я знаю, что вот Антон возит гуманитарную помощь в зону СВО, причем мы как раз снимали его в серии, которая называется «Помощь там, где ее не ждут». Я так понимаю, что, в общем, он с соратниками ездит в самые такие, ну, труднодоступные точки.
Ну вот, да, несколько братьев целенаправленно занимаются помощью, гуманитарной помощью фронту. Часть братьев, они в какой-то регулярном режиме, они ездят в госпиталя прифронтовые. В Белгород, в Ростове были, в Владикавказе были, в Мариуполе. Часть братьев, они, ну, помогают там автотранспортом, кто-то на патронаже, ну, в таких уже проектах здесь у нас в тылу. Ну, то есть каждый чем может. И, конечно, это сокровище, мужская энергия, когда мужчины собирают с нос. Есть такая практика, мы ночные литургии, ну, время от времени совершаем, я стараюсь раз в неделю, и братья, они как раз собираются на ночную службу, потому что многие из них работают днем, и так это особая молитва, когда мужчины в основном собираются. День посвящения – это успение. Мы всегда просим нашего митрополита благословить новых братьев. Вот в это успение три кандидата стали братьями. Один, вот он вернулся с фронта, получил ранение, и первое, что он попросил, это его принять в братство. Несколько братьев сейчас находятся на фронте, ну, защищают нашу родину. Еще один брат, он такой в поздравительном, в ответном слове, после того, как мы его поздравили, он говорит, представляете, я всю жизнь просил своих родителей, чтобы мне братик был. И они, говорит, никак не смогли мне братика подарить. А теперь, говорит, я вот 50 лет прожил, у меня тут 50 братьев. И так он об этом сказал.
Слушайте, но это потрясающе, просто до слез трогает. А ведь это очень свойственно русскому человеку, вот эта вот доменность, общинность, объединение. Почему это такая редкость? И как можно вот, ну, вдохновить, что ли, большее количество людей в такие, в подобные братства объединяться в других приходах? Что для этого нужно? Все-таки нужен пастырь, который это все благословит? Или как-то... Или все-таки у людей должна быть какая-то свой запрос? Вроде он как и есть, а братцев
нет. Я думаю,
нет.
Что должно быть, опять же, синергия. Вот это сочетание двух воль. Как в сестричестве. Есть старшая сестра, есть духовник. И их согласие, сотрудничество, взаимодействие рождает энергию, которая привлекает сестер. Когда мы проводим обучение в нашей епархии два раза в год, мы собираем там, до 20 священников, ну, чтобы такую соцпрактику. Начали мы, конечно, с Московской службы милосердия, но сейчас у нас как бы на уровне епархии проходит, и я говорю, что теоретически при каждом приходе может быть сестричество милосердия, может быть, группа милосердия, потому что женщины есть везде, их технически как сделать из женского коллектива сестричества общину мы можем рассказать. Важен только запрос настоятеля или священника какого-нибудь, которому это нужно. И точно так, ну, с братством, наверное, посложнее, потому что я боялся организовывать мужчин, потому что мужчины люди серьезные, там, это сестрам можно что-то такое рассказать, там, они там всплакнут и побегут делать дела милосердия. Мужчинам нужно, ну, какое-то весомое, важное, значимое, вот, но, знаете, есть такие моменты, когда остановись мгновение, я иногда ловлю себя на том, что я не хочу, чтобы вот этот жизненный эпизод, он заканчивался, хочется в нем побыть, в этом, в моменте. Вот я помню, что как-то сижу на собрании братства, так немножко со стороны, братья обсуждают, ну, какой-то вопрос, и вдруг на меня накатило такое абсолютное состояние счастья. То есть оно как бы трудно передаваемое, но просто стало настолько хорошо от того, что вот это все есть, вот, и я это запомнил.
Мне кажется, что у наших слушателей в процессе этого эфира точно хотя бы раз да возникало тоже похожее состояние счастья. По крайней мере, у меня оно вот как-то даже и не прекратилось еще. Отец Евгений, вы просто солнце и маяк тоже. И я вам безумно благодарна за эту встречу, за наш разговор, потому что это очень вдохновляет. И после того, как с вами поговоришь, хочется жить, радоваться и что-то хорошее делать. И менять себя к лучшему.
Да, дорогие друзья.
А я всегда говорю, что я только проводник. На самом деле это ваш запрос, это ваша передача. Это ваша душевная потребность, потому что священник, он может проводить, а может не проводить. Потому что иногда я прихожу в какую-то аудиторию, у меня просто как это, язык к гортани прилипает, и я, вроде вопросы есть, я ничего не могу сказать. Поэтому вам спасибо за эту встречу, за вашу открытость, искренность и любовь к церкви, потому что в ваших вопросах, ну, они не неформально, а живой интерес к живому церковному служению.
Спасибо большое, дорогой отец Евгений. Я, в свою очередь, тоже хотел бы сказать, что к делам милосердия Екатеринбургской службы милосердия можно присоединиться. Если вы в Екатеринбурге, то это можно найти в любом поисковике, введя эту информацию, что вам нужна православная служба милосердия Екатеринбург. Там же есть и добровольческая служба, и про разные направления мы узнали. Также можно сказать и о том, что есть телеграм-канал «Дела Церкви», где можно знать не только про дела милосердия в Екатеринбурге, но и о всех историях дел милосердия в Русской Церкви. И можно на сайте помочьвбеде.рф присоединяться к добрым делам именно в зоне конфликта и пострадавшим мирным жителям. То все, что делает Русская Церковь, присоединяться и к добровольцам-ремонтникам, они очень сейчас нужны в Ясиноватой, в других городах и в госпиталях, про которых отец Евгений говорил, в социальных наших центрах, их 12 организованы нашей церковью Русской Православной, и везде нужны добровольцы, нужны пожертвования. Так что помочь в беде.рф тоже важный такой ресурс. Еще раз сердечно благодарим, дорогой батюшка, за то, что осветили нашим своим таким рассказом вот это все наше огромное делание милосердия, любви, и спасибо большое. Я думаю, что не только теперь сестры милосердия и добровольцы, которые внутри церковного социального служения очень сильно рады тому, что вы рассказываете, но и я надеюсь, что наши радиослушатели тоже как-то стали причастны к тому сокровищу, которым вы обладаете, дорожите помощью Божией. Спасибо.
Ну, мне кажется, точно получили ответ на вопрос, зачем я это делаю. Да. Спасибо огромное. Это были делатели на Радио Вера. Я тут Таларсен.
Я Василий Рубинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы вернемся через неделю. До свидания.
Делатели на Радио Вера.